Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это передача «Сибирь-матушка». Она о работе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Как всегда, мы наш выпуск начинаем с короткого анонса. Итак, в первую очередь вы услышите рубрику «За 5 минут по всей Сибири». Это блок межрегиональных новостей, и он готовится совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Актуальная тема «Уроки для взрослых» о готовности школ Сибири к новому учебному году рассказывает директор департамента исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по науке и образованию Евгений Сазонов. Материал подготовил я.
Рубрика «Из первых рук. Станет ли Сибирь туристической Меккой?» Это главная тема Международного туристического форума и Координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение по туризму», которые пройдут в Улан-Удэ 6-8 сентября. Об этом в интервью с заместителем председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», директором департамента по внешним связям и туризму Сергеем Тихомировым. Золотая полка российских поэтов Юрий Кузнецов. О нем рассказывает Виктор Сайдаков.
Начинаем с новостей.
Ну и первые новости, естественно, о школе. Вопросы укрепления материально-технической базы образовательных учреждений Новосибирска обсудил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский с руководителями сферы образования города. Совещание прошло в рамках посещения средних общеобразовательных школ номер 73 и 86, где полпред осмотрел учебные классы и оценил уровень готовности учреждений к новому учебному году. Полномочный представитель отметил, что проблемы устарения фондов не решить с теми объемами финансирования, которые сформированы сейчас, если в разы не увеличить объем бюджетных ресурсов, направленных на укрепление материально-технической базы в образовании, можно допустить качественные потери в этой сфере, заметил Виктор Толоконский. При этом он сказал, что без изменений межбюджетных отношений не обойтись.
Барнаул. В новых и капитально отремонтированных школах региона в этом учебном году сядут за парты более 2000 школьников края. Сообщается, что первый звонок в новой школе впервые прозвучит в селе Ключи, где меньше чем за один год была построена школа на 90 учеников. Кроме того, после капитального ремонта вновь заработают школы в селе Лебяжье и райцентре Зональное. Также будет открыт новый корпус Бийского лицея-интерната, в котором разместится блок технического обучения. Всего в Алтайском крае на подготовку школ к новому учебному году из бюджета в различных уровнях направлено более 2 миллиардов рублей. Губернатор Александр Карлин заверил, что к началу 2012 года, в котором Алтайский край будет отмечать свое 75-летие, в регионе будут построены и отремонтированы еще 27 школ.
Республика Бурятия. В республике завершена подготовка образовательных учреждений к новому 2011-2012 учебному году. Готовность школ составляет 100%. По состоянию на 24 августа органами надзорной деятельности принято 511 общеобразовательных учреждений, предъявленных для проверки Министерством образования и науки региона. В проверенных школах комиссия не обнаружила значительных нарушений. Все недочеты были исправлены за короткое время.
Из Омской области сообщают, правительство региона на базе 50 школ запускает пилотный проект дистанционного обучения, предусматривающий, в частности, возможность обучения посредством Skype для школьников во время сильных морозов. Так будет оборудовано место учителя в районном центре, где он с помощью Skype сможет связаться с учениками из отдаленных районов. Сообщается, что дистанционно обучаться смогут не только дети из отдаленных деревень, но и те ребята, которые пропускают много занятий по состоянию здоровья. Для этого им нужно будет иметь дома компьютер с доступом в интернет. Также система рассчитана на учеников малокомплектных школ, в которых недостаточно учителей-предметников. Занятия по физике и химии для них в компьютерном классе в режиме онлайн будет проводить учитель из районного центра. Сейчас специалисты разрабатывают техзадания для обучающего портала, который планируется запустить в декабре 2011 года.
Ну и о заработной плате учителей. Республика Тыва. С 1 сентября в регионе среднемесячную зарплату учителей планируется увеличить на 16%. Сейчас она чуть превышает среднюю в экономике 16 984 рубля. После увеличения зарплата составит 19 400 рублей в месяц. Поддержку регион получит за счет федеральной субсидии на модернизацию регионального образования. В этом году объем субсидий составил 129 миллионов рублей. По уровню зарплаты республика занимает второе второе место среди субъектов Сибирского федерального округа после Красноярского края.
Продолжаем новости. Я хочу вам напомнить, дорогие друзья, что мы их готовим совместно с информационным центром «Сибирь». И понятно, что сегодня, поскольку тема наша в основном школьная, у нас есть и сюжет, который подготовили мы с Ольгой Шадриной, который касается тоже начала учебного года. Это интервью с директором Департамента по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгением Александровичем Сазоновым. К другим новостям. Республика Алтай. Группы спасателей приступили к наземному поиску обломков корабля «Прогресс» в Турачанском районе республики, где в понедельник была нелетная погода, что не позволило обследовать территорию с воздуха. Сообщается, что из тайги выведены все люди. На территории Улаганского района, где также предположительно могли упасть обломки космического корабля, поиски не проводятся. Грузовой транспортный корабль «Прогресс» М-12М упал на территории района 24 августа.
Республика Бурятия. В регионе появится штат менеджеров проектных управляющих. Структура будет создана на базе фонда поддержки малого предпринимательства. Управляющие выбраны на основе открытого конкурса.
Еще одно сообщение из Бурятии. Волонтеры Германии и России построили на Байкале первую 200-метровую безбарьерную тропу для инвалидов. Объект построен на территории Кедровой аллеи в поселке Танхой Кабанского района в рамках 21-дневного добровольческого проекта «Байкал для всех». Сообщается, что тропа предназначена также для всех маломобильных людей, пенсионеров, матерей с колясками, велосипедистов и так далее. Участники проекта также соорудили 27 ступенек для восхождения к местной природной достопримечательности Лев-горе.
Республика Тыва. Информационный центр туризма региона и Министерство образования и науки республики подписали соглашение о взаимодействии по организации и проведению экскурсионных маршрутов для учащихся республики. С началом нового учебного года у школьников появится возможность выезжать на экскурсионные маршруты для ознакомления с историей, религией, культурой, традициями народов региона.
Хакасия. Представители Министерства национальной и территориальной политики региона посетили села Бородино и Сарагаш в Багратском районе, чтобы оценить реализацию проектов, ставших победителями на конкурсе «Лучшее муниципальное образование поселения» 2010 года. Проект Бородинского сельсовета «Строительство универсальной спортивной площадки» занял третье место и получил премию в размере 50 тысяч рублей. Площадка строится в деревне Толчея. Общая стоимость – 300 тысяч рублей. Кроме нее в проект входит оснащение новыми тренажерами уже существующего зала.
Забайкальский край. В регионе на полигоне «Сосновый Бор» по требованию прокуратуры приостановлена утилизация выслуживших установленные сроки боеприпасов. В прокуратуру от местных жителей поступили жалобы о существенной вибрации зданий, возникающей из-за ударной волны при подрыве. Также сообщается, что объемы вредных выбросов в атмосферу и почву при уничтожении снарядов с территориальными органами Росприроднадзора не согласованы.
Это была последняя новость на этот час. Продолжаем нашу передачу. Она называется «Сибирь, матушка». В студии для вас работают Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина. За операторским пультом звукорежиссер Андрей Боровиков. Актуальная тема – уроки для взрослых. О готовности школ Сибири к новому учебному году нам расскажет директор департамента исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение по науке и образованию» Евгений Сазонов. А пока мы хотим вам с Ольгой рассказать о некоторых интересных фактах. Я знаю, Ольга, что ты специально подбирала материал, чтобы познакомить наших радиослушателей о том, как начинается учебный год в других странах.
Да, я нашла достаточно интересную публикацию, где о 1 сентября, о начале учебного года, рассказывают учителя из самых разных стран. И вот, например, что рассказывает учитель из Канады. Он рассказывает о том, что первый понедельник сентября в Канаде – это национальный праздник, и он называется День труда. Учебный год начинается только после этого праздника. Ученики в Канаде обычно отдыхают в середине июня, государственные школы закрыты летом, ну, так же, как и у нас, а частные школы летом предлагают много различных языковых, образовательных и культурных программ, так что частные школы работают круглый год. Ученики и родители в конце августа, как и у нас в России, покупают новую одежду, книги, школьные принадлежности. Учителя возвращаются в школу за неделю-две до начала занятий, чтобы подготовить планы уроков, украсить классную комнату и подготовиться к приему новых учеников.
А вот Каролайн Тилли, вице-руководитель частной школы для девочек Мареттон Холл города Шропшир в Великобритании, говорит: «Учебный год начинается в этом году 7 сентября в полдень, так как первый день семестра – это обычно среда. Для новых учеников и их родителей традиционно устраивают чаепитие в этот день. В четверг начинаются уроки. За 3 недели до начала занятий учителя составляют план обучения. Весь ремонт выполняется здесь специалистами и контролируется менеджером. Учителя участия в нем не принимают. Учебниками учеников обеспечивает школа. На школьной территории есть магазин, где ученики могут купить все необходимое для уроков, а также школьную форму. Летние каникулы у детей длятся примерно 8 недель. На лето школа не закрывается. В ней проходят интенсивные курсы английского языка для иностранных учеников. Некоторые из школьных учителей работают летом в этой международной школе».
А Марианна Хаджи-Николова – это учительница русского и английского языков в школе «Неофит Базвели» в Варне, это Болгария, рассказывает о том, что новый учебный год здесь начинается с 15 сентября. И это связано с тем, что раньше дети должны были помогать родителям в деревнях со сбором урожая. Многие родители считают, что каникулы слишком длинные, и в выпускных классах они начинаются в мае. 9-10 классы учатся до конца июня, а 7-е до 15 июня. Школьный материал быстро забывается, и дети долго остаются без присмотра и без дела на время каникул. Дети, кроме того, в Болгарии отдыхают на Новый год, так же, как у нас, это около 10 дней, и в начале апреля. Но ученики говорят, что им мало, и даже как-то забастовку устраивали на этот счет. И теперь в Болгарии подумывают устроить каникулы еще и в ноябре. Учителя же отдыхают здесь примерно 45-48 дней, и в последнюю неделю перед учебой здесь также идет составление плана, совещание учителей. На нужды школы деньги выделяет государство. Естественно, денег на все не хватает, и многое приходится самим доделывать. Ведь каждый кабинет нужно освежить перед началом учебы.
А вот Галина Манукян, преподаватель русского языка в лицеях Марселя во Франции, говорит, что в этом году дети пойдут в школу 5 сентября. В этот день они не учатся, по сути дела, так же, как у нас, который объявлен 1 сентября Днем знаний, а знакомятся с классным руководителем, он может меняться из года в год. Идут в библиотеку за книгами, все учебники детям выдают в школе. Учителя начинают работать тот же день, что и ученики. По подготовке педагога к учебному году могу сказать, говорит Галина Манукян, что каждый готовится по-своему, но в основном все работают в интернете. Контроля за подготовкой нет. Учитель во Франции занимается только преподавательской работой, на него не могут навесить, как говорится, проблемы уборки и ремонта. Летние каникулы у ребят начинаются в начале июля, а первый учебный день проходит спокойно. Такого праздника, как в России, в общем-то нет. Торжественная линейка не проводится, цветы учителям не дарят, подарки. За все 30 лет работы никогда не видела, говорит она. Это совершенно обычный день. Дети идут заниматься, как и их родители, на работу.
А в Эстонии, наверное, мало чем отличается от России. Здесь Людмила Федорова рассказывает о том, что 1 сентября – это так же, как и у нас, очень большой праздник. И учителя, и дети, и родители – все ждут его, готовятся. И в лицее, в котором преподает Людмила Федорова, есть традиция собираться с родителями около школы, празднично одетыми, с цветами. Приходят гости, власти города и сказочные герои.
Но мы давайте все-таки обратимся к тому интервью, которое записал я с Евгением Сазоновым. Напомню, он директор департамента по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Начало разговора было, пожалуй, самое обыкновенное. Дело в том, что, Ольга, сейчас у нас везде в конце августа проходят так называемые августовские совещания и съезды. И на этих съездах как бы не только подводятся итоги предыдущего года, но и определяются планы, определяется вообще-то как бы конспект школьный на то, как будут действовать дальше учителя и работать учителя в школах. И я спросил у Евгения Александровича, как идет подготовка, как готовы школы Сибирского федерального округа к началу учебного года. Вот что он сказал мне по этому поводу. Включаем запись.
Действительно, сейчас самая горячая пора для наших школ, для всех образовательных учреждений, которые готовятся принять в свои стены новых учеников, студентов. То, что касается готовности школ к новому учебному году, то буквально в пятницу прошло селекторное совещание с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, где были озвучены официальные цифры по готовности школ к новому учебному году. В этом списке Сибирский федеральный округ занимает достаточно хорошие позиции. Как вот было озвучено на этом совещании, в нашем Сибирском федеральном округе 5 регионов уже полностью на 100% приняли все школы, и все 100% школ готовы к новому учебному году. Это Кемеровская область, Новосибирская, Омская, Алтайский край и Республика Хакасия. Всего 52 школы из более чем 5000 в Сибири первую проверку не прошли. Это касается там регионов, таких как Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Республика Алтай, Республика Бурятия. В том числе это связано с тем, что вот в Забайкальском крае, в Томской области 10 школ, в них еще идет ремонт, заканчиваются плановые ремонтные работы, и в течение там сентября они будут приняты окончательно. Что особенно порадовало вот меня в этих цифрах, то, что Сибирский федеральный округ лидирует по числу вновь введенных школ. Построено и 1 сентября впервые через порог этих школ вступят ученики в 21 школу. Это больше, чем в любом другом федеральном округе страны. В этом году традиционные августовские конференции, съезды и форумы также были посвящены обсуждению новаций в образовательной системе, которыми очень богат этот год. У нас активно продолжается реформа образования, и каждый год приносит что-то новое. Но в этом году очень много новых направлений, очень много событий в сфере образования, с которыми придется иметь дело в системе образования, учителям и школьникам. В частности, в этом году с 1 сентября вступает в силу новый стандарт образования в начальной школе, вводятся новые СанПины. С января 2012 года образовательные учреждения переходят в новые организационно-правовые формы, то есть будут созданы бюджетные учреждения, автономные учреждения, казенные учреждения. К этому переходу очень активно готовятся все регионы, все школы, все учреждения. Очень масштабно реализуется модернизация общего образования, дошкольного образования. Кстати, этот год первый, когда из средств федерального бюджета выделяются деньги на реконструкцию, модернизацию детских садов в регионах. В том числе этому поспособствовал и наш координационный совет, когда мы весной с участием представителей Министерства образования Российской Федерации обсуждали вопросы нехватки мест в детских садах и собирали комплексную информацию по всей Сибири по этому вопросу. И вот одним из ответов федерального правительства явилась программа по софинансированию развития системы дошкольного образования. При этом, хотя действительно очень серьезная ситуация с нехваткой остается, примерно в среднем, если говорить по Сибири, около 50% ребят дошкольного возраста у нас не охвачено этой системой. Но вместе с тем, по очень многим регионам вводится большое количество мест, и возникает новая проблема. Это уже нехватка персонала и педагогов для дошкольных образовательных учреждений. Поэтому целый ряд регионов вот как раз на педагогических конференциях объявили о своих программах развития дошкольного образования, в частности в Алтайском крае. И там вводятся стимулирующие надбавки для педагогов именно дошкольного образования, для того, чтобы привлечь туда кадры и новые садики не стояли пустующими. В других субъектах также принимаются аналогичные программы. И, конечно же, одним из главных событий в этом году в сфере образования является обсуждение и вот принятие на осенней сессии Государственной Думы нового федерального закона об образовании в Российской Федерации, который также очень активно обсуждался. Уже подготовлен третий вариант законопроекта, в котором в большей степени все-таки учтены те поправки и замечания многочисленные, которые были адресованы разработчикам законопроекта. Ну, в частности, тоже Координационный совет по образованию Сибирского соглашения вел большую работу по этому законопроекту, и мы направили интегрированные поправки от наших регионов в адрес Министерства образования и Государственной Думы, Совета Федерации, всего на 46 листов. Это очень большой был объем, многие из них учтены. И сейчас вот на многих августовских этих конференциях повторно был рассмотрен этот законопроект, и в большинстве своем он признан удовлетворительным, и эти конференции призвали поддержать этот закон.
Евгений Александрович, ну да, я очень хорошо помню, я бы даже сказал, что дискуссия была острой и очень острой по поводу принятия этого проекта, проекта по образованию, потому что было очень много неоднозначных там пунктов. А вы сказали, начали говорить о работе Координационного совета, как раз вот я хочу следующий вопрос задать по поводу этого. Но Координационный совет по образованию, он объединяет своим видением и созданием условий для дальнейшей активной работы всех, потому что нужно не просто быть в курсе этой всей ситуации, но так, чтобы эту ситуацию знали все, и чтобы владели этой ситуацией. А ведь во многих субъектах Федерации, Сибирского федерального округа, надо сказать, есть свои индивидуальные, так сказать, черты. Какие планы Координационного совета на этот год? Что будет делаться в связи с этим?
У Координационного совета есть несколько задач на это полугодие. В частности, ключевой задачей модернизации образования является повышение качества преподавания. А это значит, что ключевая задача – это повышение квалификации наших педагогов и модернизации педагогического образования. Этот вопрос, он один из самых болезненных, и до сих пор пока нет внятного ответа ни в обществе, ни в Министерстве образования, ни у профильных вузов и учреждений, каким образом должно модернизироваться профессиональное педагогическое образование, чтобы оно отвечало современным потребностям, в том числе самой системе образования. Поэтому это один из ключевых вопросов, который мы планируем к рассмотрению в этом году. Еще одним серьезным вопросом является обсуждение результатов конкурсов по новой федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 год, в частности, по целому ряду направлений и по профессиональному образованию, где сибирские регионы проявили себя очень хорошо в условиях очень сложного конкурса, который проходил в этом году. И вот, в частности, Красноярский край и Новосибирская область, точнее, Новосибирская область и Красноярский край, они возглавили рейтинг программ, региональных программ модернизации начального и среднего профессионального образования. Поэтому мы, конечно же, будем обсуждать эти программы, какие подходы использовались, какие есть возможности взаимодействия регионов, какие возможности взаимодействия работодательных и образовательных учреждений предусмотрены в этих программах. Точно так же по проекту нашей новой школы в рамках этого направления ФЦПРО участвовало у нас и победило 6 регионов Сибирского федерального округа. На 2011-2013 годы эти регионы получат более 400 миллионов дополнительно федеральных средств, субсидию. Как раз они будут направлены на достижение в этих субъектах ключевых параметров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Будет создана целая сеть стажировочных площадок межрегиональных, в которых будут принимать участие и работать не только представители этих регионов, но и других субъектов федерации. Вот как раз механизм работы этих площадок, порядок работы этих площадок будет обсуждаться на Координационном совете.
Я беседовал с директором Департамента по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгением Сазоновым. Ну а сейчас хотелось бы порадовать и учеников, и учителей песней на школьную тему «Школьная пора». Поет Татьяна Овсиенко.
Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора.
мальчишка. Может, я смелая слишком, что разрешила себя поцеловать. Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора.
В эфире передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», «Сибирь. Матушка». У микрофона Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков. А у нас рубрика «Из первых рук». Станет ли Сибирь туристической меккой? Это главная тема Международного туристического форума и Координационного совета МАС по туризму, которые пройдут в Улан-Удэ 6-8 сентября. На эту тему беседовала Ольга Шадрина с директором Департамента по внешним связям и туризму Сергеем Тихомировым. Вот какой получилась эта беседа.
Ну, прежде чем дать слово Сергею Тихомирову, я хотела бы сказать, что сейчас достаточно много делается для того, чтобы Сибирь действительно привлекала все больше и больше туристов на свои необъятные просторы. Ну, давайте вспомним, например, о федеральных изменениях, которые произошли на федеральном уровне. Ну, например, в закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, принятом в 2010 году, внесены изменения, согласно которым органы местного самоуправления имеют право создавать условия для развития туризма и использовать для этого соответствующие материальные и финансовые средства. Также в прошлом году была утверждена концепция федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2016 годы. И в рамках этой программы регионы получают дополнительную финансовую поддержку на реализацию отраслевых проектов. Но в Сибири, как вы знаете, таких проектов немало. Уже в 2011 году завершится строительство инфраструктуры особой экономической зоны Байкальская гавань в Бурятии. Первоочередным являются участки особой экономической зоны Турка и Пески. Там предполагается разместить отели, яхт-клубы, рыбацкую деревню и парк развлечений. В Новосибирской области в этом году тоже намечен ввод 5 крупных туристических объектов. Это астрофизического центра с планетарием, горнолыжного комплекса «Скакуша», первой очереди международного выставочного центра «Сибирь-экспо», туристско-культурного центра «Бердский острог», заволоки некой деревни. И самым масштабным проектом на ближайшие годы станет создание музейно-туристического комплекса «Завод Сузун. Монетный двор». Первым шагом на этом пути – стала разработка первого экскурсионного тура «Тропы старого Сузуна по следам сибирской монеты». Ну и Алтайская долина, особая экономическая зона в Республике Алтай, запущена там первая очередь горнолыжного комплекса «Манжирок» около села Саузга. Там ведутся работы по строительству искусственного озера, и это один из первоочередных объектов инфраструктуры зоны туристско-рекреационного типа. Природные жемчужины Сибири в ближайшее время могут получить поддержку в рамках программы развития экотуризма. Правительство России намерено вложить в это направление за два года, то есть с 2011 по 2013 год, 2 миллиарда 400 миллионов рублей. То есть перспективы достаточно хорошие. Каково же реальное положение дел, как раз и будут говорить в селе Гремячинск Прибайкальского района Республики Бурятия в рамках Байкальского международного туристического форума. Там состоится совместное заседание Координационного совета по туризму Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток» и «Забайкалье» и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Подробнее Сергей Тихомиров.
Туристические форумы, заседания координационных советов проводить надо регулярно. Я бы даже не сказал, что тут нужна какая-то необходимость. Просто возникает проблема, которую необходимо решать сообща. Сегодня мы проводим впервые заседание двух координационных советов, координационных советов по туризму двух ассоциаций: Сибирское соглашение и Дальний Восток и Забайкалье. Наши слушатели хотят, наверное, путешествовать не только по Сибири, может быть, по Дальнему Востоку. Проблемы одни, взаимодействие необходимо налаживать. Вот поэтому мы и проводим этот координационный совет. У нас в настоящее время уже существуют проекты, которые необходимо реализовывать согласованно. Но я повторюсь, мы говорим уже о «Чайном пути». Это бренд туристический проект «Восточное кольцо». Есть проект по «Саянам», есть проекты у дальневосточников. Ну а если есть проекты, значит, есть проблема. И чтобы наши слушатели, те, кто будут путешествовать по этим маршрутам, этих проблем не видели. Проблемы эти видим мы, и мы будем решать.
Это какие инфраструктурные проблемы прежде всего?
Конечно, инфраструктурные. Затем вопросы взаимодействия туроператоров, турагентств, ценовая политика, логистика. Эти проблемы существуют, мы их видим, знаем, и необходимо решать. И еще очень важный момент – это совместное продвижение Сибири как туристической территории. Совсем недавно на развитие внутреннего туризма правительством России была выделена большая сумма денег, и там отдельно подчеркивалось, что часть средств будет выделена на продвижение проектов. Потому что я вот недавно встречался с одним путешественником, скажем так. Вот он был в Петербурге и говорит, вот почему там есть что-то показать, а у нас нет. Ну и сам же тот путешественник мне потом и сказал, говорит, ну мы просто мало знаем то, что у нас есть в Сибири. Вот поэтому это тоже одна из задач, и мы ее уже реализуем абсолютно конкретными мероприятиями. Это совместное участие на международных выставках, отработка совместных проектов. Все делается для того, чтобы, как не обидно будет за Турцию, но все-таки, чтобы туристы ездили у нас больше по нашей территории, а не за моря, океаны.
Дальний Восток тоже свой бренд какой-то собирается продвигать или нет?
Как
они смотрят на нашу вот попытку позиционировать Сибирь как территорию?
Позиционирование Сибири как территории, это будет как прецедент, и я думаю, что Дальний Восток тоже может продвигать свой бренд. Конечно, объединить сразу и то, и другое достаточно сложно, потому что и Дальний Восток, и Сибирь – это большие территории, но сам опыт продвижения такого проекта, я думаю, будет полезен и дальневосточникам. Ну и мы, в свою очередь, тоже можем посмотреть, узнать, какие положительные примеры вот в этом направлении есть у них.
Я напомню, что я беседовала с заместителем председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», директором департамента по внешним связям и туризму Сергеем Тихомировым.
А я снова хочу вернуться к школьной теме. Ольга, все-таки сейчас у всех на устах именно эта тема. Посмотрите, как перед школами началось какое оживление. Действительно, пестрая кутерьма, как говорил когда-то Владимир Башунов. Еще одна песня на эту тему. «Школьный роман» поет Наталья Штурм.
прочитанной книжкой, на не поставленный крест, как перепутье у ног. Подружка сводит с ума, и мой вчерашний мальчишка букетом наперевес. Нет грусти, звонок звенит, нет слада, она его не пустит, так надо. Окончит школьный роман, махнув сиреневой кистью, ее пыльцу на окне на завтра смоет дождем. Года просит сама рассыпать желтые листья, под окна бросить их мне. Давай до них подождем. Нет горечи, нет грусти, звонок звенит, нет слада, она его не пустит. Кончит школьный роман, молчком, ни делом, ни словом, где поцелуй напослед, где на прощание рука. Погасят окна дома, но мы не встретимся.
Настало время лирической рубрики, она сегодня называется «Золотая полка российских поэтов». Я чуть-чуть, немножечко хочу рассказать о Юрии Кузнецове и о его поэзии. Вообще, в наших передачах я стараюсь прочесть несколько стихотворений и сделать только легкий такой абрис каждого поэта, чтобы побудить вас подойти к книжной полке или достать, или найти в магазине книгу и почитать. То есть такая вот небольшая просвещенческая миссия. Честно скажу вам, она для меня очень приятна. В конце 20-го и начале 21 века о Юрии Кузнецове говорили как не просто большом поэте, а упоминали, а вернее, применяли такие эпитеты, как «великий». Я думаю, что время расставит все на свои места. Но что это удивительный поэт, что это большой поэт, в этом нет никакого сомнения. Это величина, это звезда на фоне нашей российской поэзии. Вы, наверное, помните, что в наших передачах, которые мы готовили с Андреем Боровиковым, несколько раз я читал эти стихи, стихотворения «Гимнастерка», «Возвращение», «Отец». Стихи его еще называют стихами космическими, стихами философскими. Ну, трудно сказать, как можно их точно определить. Литературоведы, наверное, найдут правильные слова для этого. Но, по крайней мере, эти стихи всегда заставляют задумываться. Большое значение и большую роль в том, как развивалась поэзия Юрия Кузнецова, сыграло то, что в начале войны погиб его отец. Это наложило большой отпечаток на его стихи. И большую часть стихов своих он посвящает именно войне, именно не вернувшимся отцам. Я напомню вам стихотворение, которое называется «Возвращение». Шел отец. Шел отец невредим через минное поле. Превратился в клубящийся дым. Ни могилы, ни боли. Мама, мама, война не вернет, не гляди на дорогу. Столб крутящейся пыли идет через поле к порогу. Словно машет из пыли рука, светят очи живые, шевелятся открытки на дне сундука фронтовые. Всякий раз, когда мать его ждет, через поле и пашню столб клубящейся пыли бредет, одинокий и страшный. Юрий Кузнецов родился в Краснодарском крае, стихи писать начал рано, как он сам говорит, что начал писать еще их в 9 лет. Вот. Потом они переезжали, жил он в Тихорецке, о котором тоже немножко рассказывает в своей автобиографии. Жил он в согласии с природой, в согласии со своими родственниками, с дедом. Кстати, когда он вспоминает о том, каким были его родственники, он говорит: «Мой дед любил выходить по вечерам во двор и смотреть в небо. Он долго глядел на звезды, качал головой и задумчиво произносил: „Мудрено“. В этом словце звучала такая полнота созерцания, что его запомнили не только дети, но и внуки». Вот эта созерцательная черта созерцания, черта запоминания мира, она как раз отражается в стихах Юрия Кузнецова. Будучи взрослым, говорит он в своей автобиографии, «Я спросил свою мать, каким я был ребенком?» «Как все дети», — сказала она, — «только слишком задумчивый». В самом конце своей жизни он очень много обращался к библейским сюжетам. Кстати, две поэмы, которые он написал, одна из них называется «Путь Христа», вторая — «Сошествие в ад». Есть и другие названия, первоначальные этих поэм, а как раз говорят о его отношении к миру, к Богу. Но он говорит, что в этом мире все связано. «Встанет ли солнце?» – вопрошал древний человек, глядя на заходящее солнце. Такой вопрос и сейчас задают дети. И в вопросе пульсирует и мерцает ответ. «Моя поэзия – вопрос грешника, и за нее я отвечу – не на земле». Он умер в 2003 году. До этого преподавал в литературном институте. Вся его жизнь была связана с литературой. Он выпустил полтора десятка сборников и был, наверное, счастливым, хотя говорил, что его, не понимая, много печатали. Сейчас пытаются разобраться в его поэзии, как пытаемся разобраться и мы. Помнится, в одном из своих первых стихотворений, за которое ему очень сильно досталось, он написал: «Я пил из черепа отца за правду на земле, за сказку русского лица и верный путь во мгле. Вставали солнце и луна и чокались со мной, и повторял я имена, забытые землей». А вот еще одно стихотворение, совершенно необычное, на мой взгляд, стихотворение любви. Оно называется «Ветер». Кого ты ждешь? За окнами темно, любить случайно женщине дано. Ты первому, кто в дом войдет к тебе, принадлежать решила, как судьбе. Который день душа ждала ответа, но дверь открылась от порыва ветра. Ты женщина, а это ветер вольности, рассеянный в печали и любви. Одной рукой он гладил твои волосы, другой топил на море корабли. Еще хочу прочесть вам одно стихотворение Юрия Кузнецова и привлечь тем самым к этому замечательному поэту. Выходя на дорогу, душа оглянулась. Пень или волк, или Пушкин мелькнул. Ты успел промотать свою чистую юность, а на зрелость рукою махнул. И в дыму от Москвы, ох, Хвалынское море, загулял ты, как бледная смерть. Что ты узнал о родимом просторе, чтобы так равнодушно смотреть?
Наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. До свидания, до новых встреч и с наступающим вас Днем Знаний.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Светлых вам, хороших дней. Светлых. И поэтому в самом конце хочу поставить еще одну замечательную песню. Это песня, которую написал Олег Митяев. Она называется «Светлое прошлое».
Наш пароходик отходит в светлое прошлое, и половины пути не успев отсчитать. И настоящее время с лицом перекошенным плакать не станет на пристани и причитать. Наш пароходик отходит в светлое прошлое, в лето с рубашками в клетку, в наивность речей, в песни забытые и в ожидание хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей. В прошедшее, в знакомое, туда, где февраль и прозрачный свет. Там в сумерках окно мое от радости светится и от надежд. Там в сумерках окно мое от радости светится и от надежд. Нас не пугают давно никакие метели, но и не греет огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись. И наш пароходик отходит в светлое прошлое, не без волнений отходит и не без труда, не потому что так хочется нам невозможного, просто не хочется больше уже никуда. Ни из окна, где свет погас, ни в скит, ни в страну, где получше живут. В обратный путь, туда, где нас по-прежнему помнят, жалеют и ждут. В обратный путь, туда, где нас по-прежнему помнят, жалеют и ждут. Пахнут короткие дни, словно яблоки зимние. Странно, что и корвалол пахнет так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер,
труд не сочти.